Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, вот у нас такая неделя предстоит, что прямо не знаешь, все такое вкусное и фестивальное. Это, по-видимому, продолжение древних покровских традиций, когда вот ярмарки, гулянья.
Я думал, вы скажете, древних античных литургий, дохристианских еще.
Нет, ну вот у нас, поскольку на следующей неделе... Неделя начинается во вторник с праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Вот, и вокруг этого всегда было очень много всяких красочных событий. У нас тоже очень много красочных событий. Такое впечатление, что вот начиная с последних чисел сентября идет сплошное чередование фестивалей. Иногда они даже сочетаются как-то попарно, иногда по очереди. Но это такой вот фейерверк фестивалей. И, конечно, фестиваль, который больше всего нас интересует, это 11-й международный фестиваль «Вера и слово», который как раз начнется в Подмосковье 15 октября. Ну, тут, как говорится, вам карта.
Да-да-да. Да. Ну, я просто, может быть, начну с того, что фестиваль «Вера и слово» — это по масштабности такое основное событие, за которое отвечает наш синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Для нас оно настолько масштабное и ответственное, что мы его проводим раз в два года. Не раз в год, как нередко проходят такие вот периодически повторяющиеся истории, а раз в два года. А действительно, уже 11-й фестиваль, и это точка сборки такой, или точка сбора, или место встречи наших, ну, в первую очередь, епархиальных визави Русской Православной Церкви, то есть людей, которые отвечают в первую очередь за взаимоотношения со СМИ, но также и за отношения с общественными организациями, государством. То есть это вот три линии ответственности, зоны ответственности нашего синодального отдела. Подчеркну, что речь идет именно о всей церкви, а не о епархиях Российской Федерации, поэтому мы ждем коллег и из Белоруссии, и из Молдовы, и из Средней Азии, среднеазиатских наших епархий. Вот. И это такое насыщенное всегда несколько дней работы в Подмосковье, хотя основная встреча и вот основное смысловое ядро проходит всегда в храме Христа Спасителя, это встреча со Святейшим Патриархом. Она состоится 16 октября в 11 утра. Бог даст, все будет в порядке. Мы рассчитываем, что по традиции предстоятель обратится к участникам фестиваля и потом ответит на вопросы. Вот, в этом году еще после вот встречи, после главной встречи, после встречи со Святейшим Патриархом Кириллом, там же в храме Христа Спасителя пройдет и основная панельная дискуссия, которая будет посвящена, скажем, взгляду в будущее, да, и тому, к чему нам, христианам, с чем нам приходится, предстоит столкнуться, как нам на это реагировать, и мы будем искать ответы или задавать вопросы. Как мы с вами понимаем, правильно поставленный вопрос иной раз ценнее, может быть, не очень удачного ответа. Вот мы очень ждем, что на этой дискуссии у нас будет известный сербский режиссер Эмир Кустурица. Он на сегодняшний день подтвердил свое участие. Будем надеяться, что ничего не случится, я могу это сегодня анонсировать. Мы ждем митрополита Волоколамского Антония, ждем сенатора Андрея Ивановича Денисова, который был не так давно, многие годы, нашим послом, российским послом в Китае. и является, он, конечно, блистательный международник, когда-то статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел, до того, как он уехал на вот эту ответственнейшую позицию посла в КНР. А он интереснейший собеседник, и я очень рассчитываю. Федор Александрович Лукьянов, известный международник. Ну, и еще коллеги, которые подтвердили, или мы пытаемся сейчас подтвердить их участие. Это будет панельная дискуссия, все участники смогут присутствовать, надеюсь, что, может быть, задать вопросы. Вот такой первый день, будет еще нулевой день, вот справедливо сказали, 15 октября, это когда люди приезжают, ну, какие там. Я обычно встречаюсь вот накануне официального открытия в такой неформальной, максимально неформальной обстановке, мы беседуем. Ну, не то чтобы знать, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, но беседуем о том, что нас волнует, что тревожит. И это всегда такая получалась, я надеюсь, и в этом году получится, такая задушевная, но при этом предметный разговор о том, собственно, чем мы занимаемся и что, на что нас сегодня волнует. Вот. Ну и, конечно, программа очень насыщенная, там самые разные темы, связанные, естественно, и с искусственным интеллектом, о котором, по-моему, сегодня с утра до вечера только и говорим уже немножко набило оскомину, с, ну и многие другие вещи.
А куда же денешься?
Да и куда, уж особо похоже, что никуда, хотя есть, но есть нюансы, как сейчас принято говорить.
Но если посмотреть публикации даже на интересующие нас темы в тех форматах, которые популярны сейчас в интернете, там на таких платформах, как Дзен, там много публикаций на исторические темы, на религиозные темы, но такое ощущение, что эти публикации как раз готовят искусственный интеллект, потому что иногда, честно говоря, берет уторопь. Ну, просто мне кажется, что живой человек...
Такого написать не может.
Такого написать не может. Но самое печальное, что иногда складывается такое ощущение, когда смотришь комментарии. То есть иногда бывает такое ощущение, что комментарии – это тоже результат умственных напряжений ботов.
Понимаю о том, что, конечно, такая проблема существует. Ну, поговорим об этом. Вот вы, кстати, сказали о платформах. У нас будут и представители платформ со своими, ну, с презентациями, с мастер-классами. Мы поговорим отдельно о том, как сегодня работать. Все это стремительно меняется. Там в разных мессенджерах, Telegram, там других. ВК-видео у нас будет отдельная такая презентация, мастер-класс. Вот. Ну, то есть, повторяю, программа насыщенная. Это вот три дня интенсивной работы с раннего утра до позднего вечера. Ну, и условно там культурная программа. Условно почему? Потому что, ну, это не сколько такая досуговая вещь, сколько мы обычно пытаемся показать какие-то либо киноновинки и организовать встречу с создателями. Вот на этом фестивале мы думаем, что очень рассчитываем на то, что мультфильм «Серафима», который сейчас вышел на экраны кинотеатров наших, он фильм фактически такой мультипликационный, большой, и о котором, я думаю, что многие наши слушатели уже знают из других программ. Вот он будет показан, и создатели фильма, я надеюсь, что и режиссер сможет приехать, и продюсеры, и вот участники поделятся, во-первых, своим впечатлением, а во-вторых, смогут какие-то вопросы задать, что-то обсудить. Вот. Много сил вложено в этот мультфильм. Я, пользуясь случаем, еще раз хочу всех пригласить прийти в кинотеатр с детьми. Я как-то, знаете, не очень воспринимаю вот это представление. Хоть там написано 6+, да, и как в евангельске мы, родители, еще не дошли, а там тем более бабушки и дедушки, наверное, еще к этому вот возрасту и не стали как дети. Но мне кажется, что это вот то, что можно вместе смотреть, обсуждать. Ну, коль скоро мы переживаем о том, как нам контакт с нашими детьми, там, не знаю, с внуками, вот, не потерять, создать. Вот один из способов, да, какое-то совместное проведение вот такого времени вместе. Тем более, что, ну, мне кажется, что не просто много усилий вложено в этот мультфильм, но и получилось такое довольно убедительное и сильное художественное высказывание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер, и мы говорим о грядущем открытии фестиваля «Вера и слово». Владимир Романович, перед тем, как все это действие было подготовлено, наверное, был какой-то мониторинг. Вы, наверное, связывались с представителями епархий и интересовались, что, собственно говоря, для них наиболее важное сейчас, какие темы для обсуждения хотелось бы им от себя предложить.
Да, ну, это даже, я бы сказал, несколько сложнее устроено. Во-первых, мы всегда пытаемся понять, какое послевкусие остается после фестиваля. Конечно, с точки зрения вот проведения нового, коль скоро шаг один раз в два года, оно может быть в меньшей степени актуально, но тем не менее организационно, как-то вот содержательно, по форматам. Знаете, в свое время прямо у нас была такая, ну, не битва, конечно, но острая дискуссия, делать ли наш фестиваль таким местом, куда люди приезжают мир посмотреть и себя показать, либо акцентировать вот такую учебную составляющую, мастер-классы, значит, какие-то там лекционно-семинарские, да, то есть они приехали, мы их тут интенсивно учим. Да? Причем мнения разделились довольно серьезно и почти пополам. Да? Кто-то говорил, что это учить нужно других, на других площадках, других форматах. Это вот раз в два года собираемся, надо людей, значит, людям дать возможность рассказать о себе, там, обласкать, наградить, показать кино и так далее. Да, кстати сказать, это вот важная и такая восклицательный знак, один из восклицательных знаков, наверное, этих дней, это вот награждение, мы с удовольствием, мы подводим итоги некоторых там конкурсов, которые были объявлены, вот, по работе, вот, и в социальных сетях, и один конкурс в этом году мы совместно с телеканалом «Спас» проводим, они будут награждать вот епархиальные какие-то истории, которые состоялись в телеформате. Вот, у меня даже есть свой, тоже по традиции, такой персональный приз, это статуэтка апостола Павла, который является символом нашего фестиваля. И вот я, так сказать, своим волюнтаристским решением вот обычно один или два приза вручаю. Это личный приз председателя отдела. Вот, ну, уже герои этого года, а точнее вот двух последних лет, получается, они определены, но, с вашего позволения, пока говорить не буду, кто это, потому что они не знают, хотелось бы, чтобы для них это был сюрприз. Но могу же сказать, что это такие, на мой взгляд, выдающиеся журналисты нашей с вами современности. Вот, и, соответственно, когда проходит фестиваль, мы обычно собираем обратную связь, там, в результате анкетирования, еще каких-то опросов, и сразу пытаемся переосмыслить, вот, если что-то понятно, что что-то было не так, взять это на карандаш, чтобы через два года не повторять ошибок. А потом, как вот справедливо сказали, мы начинаем опрашивать епархии, вот что, по их мнению, нужно вот им сейчас. Да? Тем более, что, знаете, вот, одна из проблем вот этого нашего единого информационного поля церковного заключается в том, что, к сожалению, сейчас это немножко полегче стало, но в епархиальных структурах нередко довольно большая текучка кадров. По разным причинам. Сейчас бы, наверное, сейчас не время, не место их обсуждать, но мы сталкиваемся с тем, что вот только-только мы наладили, настроили вот эти тонкие настройки каких-то контактов, взаимодействия с епархиальными структурами, а там бах-бах, и другие люди уже. Вот, поэтому мы, конечно, пытаемся вот это собрать пожелания. Вот, но, опять же, для понимания, это не значит, что мы два года не общаемся никак. Мы постоянно взаимодействуем в разных форматах с нашими епархиальными визави. Вот, но ближе к фестивалю вот мы их опрашиваем, потом Мы собираем вопросы на встречу с патриархом. Я никогда не скрывал того, что это, знаете, не то, что все собрались, ну, давайте спрашивайте, что хотите. Нет, у нас есть не так много времени. Хотелось бы, чтобы вот это были те вопросы, которые волнуют многих, а не того, кто прорвался к микрофону первым, да, у кого быстрее, так сказать, реакции. Поэтому мы собираем вопросы, мы отбираем, что называется, повторяющиеся, важные, масштабные. Вот, поэтому мы, конечно, знаем вот заранее, отбираем то, что будет задано, потому что не можем себе позволить на самотек это пустить. Но эти вопросы, даже те, которые не будут заданы предстоятелю, они для нас чрезвычайно важны, потому что они помогают выстраивать, поскольку мы заранее это все делаем, и мы к концу лета, как правило, это все уже понимаем, к концу августа и началу сентября, мы можем отрегулировать программу фестиваля, понять, что вот это вот, может быть, и не нужно делать, а вот такой-то мастер-класс или там такая-то встреча очень бы даже пригодилось.
Я помню, в самом начале, где-то еще в нулевые годы, очень популярна была тема, как раз когда приезжали на фестиваль представители епархиальных СМИ, как бы им наладить хотя бы диалог с представителями светских СМИ. Насколько осталась эта тема актуальной, или же это все ушло в прошлое?
Ну, и да, и нет. Знаете, какая тема точно ушла в прошлое, как мне представляется, ну, или, скажем, она сильно остроту свою потеряла, проблема, это все-таки отсутствие профессионалов. И вы прекрасно это помните, знаете лучше, чем кто бы то ни был, 90-е годы, вторая половина, вот появляются первые, так сказать, робкие какие-то новые современные медиапроекты, как мы сейчас говорим, тогда мы даже так не говорили, там газеты, журналы, там, «Альфа и Омега», «Татьянин день», «Фома».
«Виноград».
«Виноград», позже, по-моему, уже нулевые, если не ошибаюсь, там «Русский дом», вот, раньше. И мы тогда находимся в таком тяжелейшем, мощнейшем дефиците кадров. Люди, которые готовы работать, нередко энтузиасты, которые ничего в этом не понимают, и что делать. Мы даже помним, говорят, что нам нужно вырастить своего там Михаила Леонтьева условного, да, и либо его, либо воцерковить вот не условного, а вполне конкретного определенного человека. И пошли, и потому не стали делать пути альтернативными, пошли параллельно. А вот, но мне кажется, и, ну, может быть, кто-то со мной не согласится, но я считаю, что вот те проекты, которые уже не проекты, если слово «проект» брать в своем изначальном значении, да, сегодня его как-то используют в расширительном, но все-таки изначально проект — это то, что еще не состоялось, да, то, что планируется. Так вот, те проекты, которые проектами быть перестали и состоялись, «Радио Вера», и вот такая маленькая медиа-империя Фомы, телеканал «Спас», они, на мой взгляд, совершенно не уступают по профессиональным своим качествам их, так сказать, светским коллегам. Может быть, в епархиях это чуть-чуть иначе, хотя, в общем, может быть, уже и нет, и не иначе, я имею в виду. Вот. А потом есть, конечно, проблема, которая когда-то была такая финансово-технологическая, сейчас она тоже, ввиду стремительного развития технологий, потеряла свою остроту. Что я имею в виду? Я помню, первый фестиваль мы проводим, по-моему, 2010 год, и на мастер-классе по фотоделу какой-то нами приглашенный выдающийся фотограф, кажется, сейчас точно не помню, он интереснейшие вещи рассказывает. И после его выступления, когда переходит к вопросам, там один вопрос, второй, там третий вопрос, по-моему, священник из епархии говорит: вы знаете, спасибо, это очень интересно, все это. Вы так рассказывали, там как, чего, подходы. Но нам бы вот на епархию мыльницу бы купить, а для наших слушателей, которые, в общем, недавно родились, да, скажу, что мыльница — это вот такой, тогда еще даже, по-моему, не цифровой, может, что цифровой, но такой фотоаппарат, да, очень дешевый, который, ну, позволял какие-никакие фотоснимки делать. Да, то есть мы тогда, настолько был разброс, когда, в общем-то, уже мы могли себе позволить задуматься о серьезных фотохудожниках. А где-то на местах проблема была в том, что там не то, что фотохудожников нет, а фотоаппаратов нет никаких. И поэтому, будь ты хоть трижды фотохудожник, которого тоже не было снимать, в общем, не на что. Понятно, что сегодня технологии так сильно шагнули вперед, что, в общем, слово «фотоаппарат», наверное, скоро либо выйдет из употребления, либо, ну, так сказать, иначе будет совершенно восприниматься. Вот. Но, конечно, есть и новые проблемы. Это уже и упоминавшийся сегодня нами искусственный интеллект. И, кстати сказать, знаете, вот то, что, конечно, точно будет обсуждаться, это миссия, это постоянная тема в социальных сетях. И священники-блогеры, границы полезного, допустимого, невозможного. Это постоянная дискуссия. Мы недавно, я вот с некоторыми священниками, ну так, в частном порядке, что, ну в частном в том смысле, что без собирания каких-то круглых столов и совещаний, мы обсуждали, в том числе какие-то отснятые ими ролики, и говорили о том, насколько все-таки священник может какие-то игровые форматы, да, впускать вот в свою миссионерскую деятельность в интернете. И тут, конечно, сказанное по другому поводу Есениным, задрав штаны, бежать за комсомолом, очень даже рискованно, на мой взгляд.
То есть вы скептически относитесь к таким экспериментам?
Вы знаете, я не скептически, я готов с вами поделиться сокровенным, что называется. Вот в свое время Феликс Велевич Разумовский по одному поводу, когда у нас один из иерархов откомментировал там комедию, кинокомедию, но он сказал, что есть такой закон, так сказать, нормально выстроенной культуры, что святой не спорит со скоморохом. И когда вот святой начинает спорить со скоморохом, тут возникает некий культурный диссонанс. Вот. И он отнес, вот, обсуждавшийся тогда эпизод, вот к этому, к нарушению вот подобного закона. А продолжая вот эту мысль, я могу сказать, что святой, ну, святой здесь имеется в виду, конечно, не буквально, да, то есть вот священник не может становиться скоморохом. Да. Все-таки, знаете, я думаю, что в запрете священникам лицедействовать содержится некий вневременной смысл. Он все-таки связан с онтологией, онтологией сана, а не только с ситуативно какими-то конкретно историческими эпохами, когда вот, ну, понятно, что раннее христианство определенное отношение к театру имело, в том числе и потому, что этот театр был языческим, да, по своему содержанию, по сюжетам, по авторам. Вот. Но я думаю, что глубинный смысл в запрете на скоморошество, который имеется в нашей церкви, в нашей традиции для священников, он присутствует, этот глубинный смысл. И когда конкретный какой-то человек начинает заигрываться и начинает вот вроде бы из самых благих побуждений, устремлений, а вот давайте привлечь молодежь, это, честно говоря, тоже вопрос, вот нужно ли на алтарь вот этому привлечению молодежи вообще все положить, да? Отдельная большая тема. Ну, чтобы ее не перескакивать на нее, вернусь, да? Вот есть, конечно, границы, и можно и нужно пытаться с людьми говорить понятным языком, нужно так говорить, чтобы слово было, так сказать, приправлено солью, чтобы оно, если нужно, и поцарапало сердце, вызвало отклик, было близко и понятно человеку, но есть границы, которые священник, ну, не может приступать, не должен. Где их проводить? Вот это тоже предмет постоянных наших размышлений, таких порой тревожных.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, так уж как-то получилось, что новостная лента подсказывает, что все эти темы, они крайне волнуют не только участников, будущих участников фестиваля «Вера и слово», но и в полном смысле всю Вселенскую Православную Церковь. Я делаю такой вывод, исходя из того, что удалось прочитать о Втором международном научном конгрессе журнала «Теология». Это такой вот очень представительный православный международный конгресс, где были иерархии и клирики Иерусалимского, Антиохийского, Александрийского патриархатов, сербской, грузинской, румынской, финляндской, эстонской церкви, в общем, весь цвет. И...
Ну, вы же понимаете, если у него была русская, какой же цвет?
Ну, нам просто не досуг было, так было бы тоже, конечно.
Заняты более масштабными, еще более масштабными.
Да, так вот, выступая на этом собрании, патриарх болгарский Даниил сказал очень созвучные какие-то вещи тому, что мы постоянно в этой студии обсуждаем. В частности, он, вспомнив слова Ницше «Бог умер», сказал: «Сегодня проблема не в сомнении в существовании Бога и не в классическом неверии научного атеизма XIX и XX веков, а в утрате живого общения с Богом верующими людьми, христианами, членами церкви. Постоянное использование компьютерных технологий фрагментирует сознание человека, превращает единое течение сознания в последовательность подкастов, размывает нить человеческого мышления, которое все меньше работает со словом и со словом, с логосом, с большой буквы, и все больше с изображениями. Виртуальная реальность становится реальной виртуальностью. Ум и сердце отрываются друг от друга. Ум бессловесно мыслит постоянно меняющимися изображениями, а сердце превращается в темное хранилище депрессивных чувств. Я полагаю, что это как раз вот тот круг болезненных вопросов, которые преследуют нас уже на протяжении последних лет. И они не отступают, они становятся только острее. Судя по тому, как это обсуждается в православном мире, эту проблему видим не только мы.
Вы знаете, безусловно, так. Тут есть еще одна проблема, которая вроде бы должна быть не проблемой, а способом ее решения, но удивительным образом... Мы уже как-то пытались об этом говорить, но я, вот, с вашего позволения, к этому вернусь, может быть, с этого начну. Потому что вот темы, которые обозначены, они действительно, ну, очевидны вроде бы как-то. А вот, скажем, смотрите, что еще поменялось по сравнению с теми же самыми 90-ми годами, началом вот церковного возрождения. Мы тогда находились в человеческом дефиците, я имею в виду профессионалов, и в дефиците информации. Книг, да, это царство репринта вот до нулевых годов, если не дольше, да, и с соответствующими последствиями. Но сегодня, вот прошло 30 лет, ситуация поменялась радикальнейшим образом. Мы находимся в абсолютном профиците информации, в том смысле, что переизбыток информации не позволяет ее не то что там осмыслить, да, а просто вот уследить и отследить. Причем даже в узкопрофессиональном смысле вот задача нашего отдела, естественно, наблюдать эту самую православную благосферу. Вот у нас есть совет священников-блогеров по благословению патриарха при нашем отделе, основные, не все, которых там, может быть, сотни, а основные, там, не, там несколько человек, там, да, меньше там 20, по-моему, состоят в этом совете. Самые крупные наши священники-блогеры, те, кто согласился войти, там, как-то координироваться, обсуждать проблемы. Вот мы не в состоянии даже производимый ими контент отслеживать, ну, без специальных усилий и технических средств. Да? Я недавно говорил, мы где-то сидели в таком... дружественно-рабочем формате, я сказал, что вот мы как-то беседовали с отцом Павлом Великановым, я ему позвонил по поводу очередного выпуска его проекта там, «Деревня Великановка», где он беседовал с учеными и делился с ним впечатлением, какие-то вопросы задавал, и понял в процессе разговора, что хотя мы оба давно и, в общем, не поверхностно занимаемся этой темой, ни он не следит за тем, что я делаю в этой сфере, да, какие-то у меня выходят интервью, статьи, там, да, интервью, в смысле, у меня берут, и я беру, и ни я не слежу за тем, что вот я попал на этот, да, нашел время, посмотрел, там, нашел час времени, посмотрел, и, в общем, ну, это плохо в том смысле, что я хотел бы это посмотреть, я хотел бы с этим познакомиться, но у меня просто нет времени, потому что есть много другого. Я не могу сказать, что это менее приоритетно, вот по моим там желаниям, но есть много других входящих причин. Но вот получается, что вроде бы много содержания, много вот этого контента производимого. Это же нельзя сказать, что это плохо, это вроде как хорошо. Но, во-первых, это, конечно, не приводит к такому же кратному повышению эффективности, да, с точки зрения миссии, просвещения. Уж пойди разберись, да, когда ты сам, особенно без каких-то вот внятных, так сказать, Вергилиев, идешь по этому сумрачному лесу, и вот что тебе попадется новоначальному там человеку. Вот. Ну, короче говоря, вот даже если не входить в те очевидные, но сложные, непонятно, как решать их проблемы, которые вы сейчас обозначили, сославшись на болгарского предстоятеля, то даже вот одна всего лишь проблема. Что делать с переизбытком производимого контента, даже хорошего, даже качественного? Ну, его, очевидно, слишком много. Мы не в состоянии его потребить. А получается, что все-таки, конечно, так или иначе, почти все, что производится, пишется, там, снимается, оно какую-то аудиторию находит. Представляете, как раздроблена эта аудитория? Да, насколько у нас пересобрано информационное поле, насколько мы каждый живем в собственной информационной капсуле. Да? И я, например, уже совершенно регулярно сталкиваюсь с ситуацией, когда нечто, некое событие в инфополе, которое мне кажется резонансным, у человека с похожими, с моими интересами, оно просто в его поле зрения не попадает, и наоборот. Да? Ну, мне чуть проще, потому что у нас есть там мониторинги профессиональные и прочее, то есть мы все-таки редко что-то резонансное упускаем. Но вот, вот так.
Но есть еще другая проблема, конечно, о чрезмерном изобилии информации мы говорим уже лет 20 с лишним, и как-то уже к этим разговорам даже привыкли.
Ну, все-таки согласитесь, вот последние годы уж очень.
Но есть, на мой взгляд, серьезная проблема, может быть, не менее серьезная. Та информация, которая нам доступна, она практически лишена верификации. То есть если мы задаем поиск по контентный поиск по определенному какому-то вопросу, естественно, нам подборку делает тот самый вот искусственный интеллект под названием нейросети. Но ведь они мониторят весь массив информации, независимо от того, достоверна она или нет.
Позвольте маленькое уточнение. Может быть, технически я не вполне верно скажу, но вот еще недавний поисковик до появления нейросети, и того, что мы сегодня именуем искусственным интеллектом, и нейросети, они немножко по-разному работают. Сейчас есть поисковики с нейросетью, да, вот когда вы что-нибудь в поиске забиваете, вначале вам там какая-нибудь Алиса говорит вот то-то, 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 а дальше идет вот стандартный поиск. Так вот, чего лишен был все-таки поиск, поисковик такой классический уже его можно назвать, он не придумывал источники, насколько я понимаю, да? В чем проблема нейросетки? В том, что они просто неверифицированная информация, он может придумывать, потому что он так создан, так устроен, и я слышал разные точки зрения, кто-то говорит, что эта проблема уже решена, кто-то говорит, что она по-прежнему решена, что вот эта комплементарность условная, ориентация на человека, которая прошита в содержании нейросетки, не позволяет ему не ответить на вопрос. Потому что если он не находит ответ, он его придумывает. И я недавно с этим столкнулся, в очередной раз мне пришлось рецензировать одну статью, написанную аспирантом, и я там вижу ссылку на источник и на номер журнала, где эта статья была опубликована. Поскольку тема мне известная, а автор оказался неизвестным, я удивился, что вот автор с такой темой, с такой статьей не попадал в мое поле зрения, ну, думаю, всякое бывает, как раз к вопросу информации, зашел на сайт этого издания и нашел этот номер, на статью, в котором ссылался автор статьи. я не обнаружил в номере журнала такой статьи. Вот. Поскольку это было не так называемое слепое рецензирование, сейчас принятое, когда ты не знаешь, кто автор. Это меня знакомые просили посмотреть. Я позвонил автору, говорю, скажи, пожалуйста, а ты эту статью физически читал? Вот. То есть ты ее действительно видел, эту статью? Потому что я, говорю, не могу найти. Мне просто заинтересовало. Он говорит, ну, я искал релевантные цитаты с помощью нейросети. Потупившись, так сказать, заметил мой собеседник. Ну, короче говоря, нет такой статьи, которую цитирует автор другой статьи. Вот, понимаете, какая штука.
Но ведь это очень опасная история.
Да, то есть я хочу сказать, чем отличается сегодняшний день от вчерашнего. В вчерашнем дне, если ты не специалист, ты не очень понимал, Вася Пупкин, написавший статью, на которую ты ссылаешься, он действительно специалист в этой области или нет, если ты сам не специалист, да? Это вот, мы всегда говорили, это отличает эпоху от интернета, от эпохи вот до интернета, когда все-таки там в библиотеках или так, или то, чтобы издать книгу, надо пройти там рецензирование и прочее, то сегодня Васи Пупкина просто может не существовать. Это намного более серьезное, ну, как, скажем, как минимум, это другая проблема. Проблема не в том, что ты не понимаешь, специалист он или нет, а в том, что он придуман. Придуман нейросетью, и цитата придумана. У меня была похожая история, по-моему, даже я рассказывал, когда я писал сценарий, мне нужно было цитата из Конфуция. И некогда было листать «Беседы и суждения», основную его книгу, и я попросил, значит, загнав этот сценарий в искусственный интеллект, попросил его подобрать несколько вариантов статей, цитат из Конфуция на тему, на которую сценарий был написан. И он мне там предложил 4 цитаты, 3 были совершенно никуда не годными, а одна, в общем, неплохая. Я говорю, мне нужен точный источник. Он без источника, как всегда, дает. И дальше началась вот эта вот эквилибристика. Ну, в общем, точно такой цитаты нет, это я придумал, исходя из того, что тебе нужно, что Конфуций мог бы сказать. Но вот есть цитаты, дальше он дает мне цитаты уже на английском. А напомню нашим слушателям, что все существующие модели искусственного интеллекта, нам доступны сегодня всякие чаты, боты и прочее, они все написаны на английском языке. Поэтому не забывайте, пожалуйста, что когда вы пишете так называемый промпт, то есть задание нейросетки, она сначала переводит ваше задание с русского на английский, если вы пишете его на русском, потом, значит, отвечает вам, потом английский ответ переводит на русский. Поэтому активные пользователи говорят, владеете английским, пишите лучше на английском, больше будет пользы. Особенно смешно в этой ситуации это, если вы вставляете цитату на русском, которая была переведена с английского, он ее, это может быть хоть Шекспир, хоть кто угодно, он его переводит сначала на английский, потом, значит, с английского на русский, и оказывается, что цитата приобретает совершенно другой вид, потому что двух одинаковых переводчиков не бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на любимую тему, перемываем кости.
Перемываем несуществующие кости несуществующему интеллекту.
Несуществующему интеллекту. Так, что касается верификации, когда речь идет о нашей тематике, о богословской тематике, но представьте себе, что нейросеть придумает что-то, и потом, когда это выстроится в определенное какое-то высказывание, оно окажется совершенно еретическим. А мы будем его воспринимать как цитату святоотеческую. К чему это может привести
да,
в итоге?
Да, да, да. Ну, я вам скажу больше. Недавно я был свидетелем вопиющего случая, когда элементарная проверка показала, что в статье, уж не помню, кто ее писал, не хочу понапрасну возводить, была приведена библейская цитата, которой в Библии нет. Ну, то есть якобы библейская. То есть, видимо, автор, вместо того, чтобы посмотреть Священное Писание или хотя бы перепроверить, прибегнув к помощи искусственного интеллекта, просто стал с помощью этого искусственного, с позволения сказать, интеллекта, автором несуществующей в Священном Писании цитаты. Уж не знаю, чем закончилась история, но понять, конечно, невозможно вот сходу Если ты не знаешь Библию наизусть, понять, есть такая цитата или нет. Поэтому, к сожалению...
Нет, на самом деле есть прекрасный способ, которым пользуется в том числе и Фома. Это когда в любом тексте идет цитата из Священного Писания, в скобках указывается, из какого именно места, какая глава и какой стих.
Там так и определили, что именно, уж не знаю, там, я сейчас не помню контекста, но усомнившись в том, что это такая, что это цитата из такой-то книги, поскольку там были, естественно, исходные данные, вот читавший статью, обратился к Священному Писанию, обнаружил, что нет такой в этом тексте, в этой главе, там, и вообще, ну, может, ошибка в главе, там, в стихе, нет вообще такой цитаты в Библии.
Но, понимаете, если мы говорим о Священном Писании, это можно поймать.
Да.
А если мы говорим о цитировании святых отцов, это поймать в принципе невозможно.
Ну,
потому
если,
что,
конечно.
Ну как, можно всегда автор использовать...
Ну, если ты не обращаешься к патрологии Миня, там, на греческом языке или латинской патрологии, то, конечно, ты не на ее, они на русских не переведены.
И что делать?
В полном объеме. Думать. Но... Помните, как Глеб Жеглов говорит Шарапову, когда он говорит, дело пропало со стола. Что же делать, Глеб? Он говорит, не знаю, что делать, думай. Но знаете, там чем все заканчивается? Там оказалось, что Жеглов сам у него свистнул. Я тебя, говорит, заодно проучил, чтобы ты не разбрасывался уголовными делами. Вот здесь надо как-то, ну, какой-то отсекающий барьер, в общем, ставить, конечно.
Так он кем должен быть поставлен? Модераторами или же каждый отдельный пользователь должен выстраивать этот барьер сам?
Ну, меня сейчас уверяют, тут я, вот, что называется, вступаю на зыбкую почву дилетантских суждений. Недавно меня кто-то уверял, что чуть ли не в промпте уже, то есть в постановке задачи для искусственного интеллекта, можно... строгим голосом, так сказать, можно жестко написать, категорически исключается, значит, вот генерирование каких-то там цитат или псевдоцитат, да, то есть, в общем, не ври, короче говоря, не придумывай. То есть прошить это внутрь вроде как пока, может, еще невозможно, но приказать не придумывать, якобы это уже работает. Ну, в данном случае, если ты хочешь исключить, не если ты поставлен в ситуацию проверяющего, а если ты для себя, для своих задач хочешь исключить, то вроде как при постановке задачи это... Потому что вроде как это возможно. Не знаю, надо пригласить кого-то, кто лучше разбирается, но я, по-моему, рассказывал, что у меня товарищ один решил пошутить, а он активно пользуется нейросеткой, решил с ним пошутить и попросил, значит, этот чат привести ему 50 аргументов того, что Земля плоская. Немножко попытавшись сопротивляться, чат GPT говоря, что, или там чат какой-то говоря, что, ну как же она не плоская, значит. А мой, значит, товарищ сказал, что ты мне надоел, у меня бы голова разболелась, тебя создали, чтобы ты помогал человеку, вот помогай. Значит, 50, жду от тебя 50 аргументов. Тот привел эти 50 аргументов, а поскольку он же перепрошивается, да, сам, ну, что называется, то есть он исходит потом при дальнейших ответах из того, что он уже генерировался, там, сохраняешь это в диалоге, а он, мой этот коллега продвинутый, и он, так сказать, все это дело сохраняет, там, у него и в свой профиль, и общение, ну, чтобы заново каждый раз не обучать. То он говорит, что ему стоило потом огромных трудов вернуть установки его собеседника, вот этого искусственного, к первоначальным и к реалистичным, потому что он и другие ответы на другие вопросы, более-менее релевантные, стал давать, исходя из того, что, ну, раз Земля плоская, то вот, вот так вот.
Ну, в таком случае проблема гораздо серьезнее, и, ну, по крайней мере... На мой взгляд, необходимо предупреждать, что она существует.
Да. А кто у нас муж волшебник? Предупреждать надо.
Предупреждать надо.
Вот предупреждаем, да-да-да.
Вам приходилось в своей научной работе пользоваться такого рода подсказками? Или вы все-таки опираетесь на собственный кругозор?
Ну, я, видите, как все-таки непосредственно в какую-то серьезную научную исследовательскую работу не погружен сейчас, хотя периодически приходится там либо в соавторстве выступать с молодыми коллегами, либо какие-то все-таки публикации. Вот недавно мне, кстати, собственно, это, по-моему, и было вот для моей статьи. Она, правда, выйдет не скоро, сейчас вот такой горизонт планирования и сбора информации, они такие широкие и далекие. У меня, по-моему, в декабре выйдет статья в одном из научных журналов. И я туда, по-моему, искал, по-моему, тоже, может быть, я тоже про это рассказывал. Я помню, что я читал относительно недавно Владимира Сергеевича Соловьева, нашего замечательного философа, о том, что вот есть три типа веры, там храмовая вера, когда человек просто в храм ходит, ну, и так далее. Я не мог вспомнить, где я это читал. Я, значит, написал, ну, правда, в не самую продвинутую версию нейросети, мне потом объяснили, что это ты вот не тем пользовался, и справедливости ради надо сказать, что суперпродвинутый чат потом нашел этот источник, но далеко не все пользуются суперпродвинутыми, да, и у меня была какая-то там, даже, кстати сказать, не бесплатная версия, ну, где-то там, вот, и я, значит, написал, мне пишет тут же он, что такой цитаты у Соловьева нет, и, в общем, мы долго припираемся, я сажусь, значит, за стол свой рабочий, глядя на полки с книгами, говорю, врешь, не возьмешь, и усилиями, значит, угасающей памяти начинаю вспоминать, а что же я читал у Соловьева за последние полгода примерно. Вспоминаю, что я читал две статьи «Судьба Пушкина» и три речи памяти Достоевского. Вот убей, не помню в какой. Пришлось перечитать обе, и во второй речи памяти Достоевского я нахожу эту цитату. И пишу ему, причем, понимаете, как мы же так вот очеловечиваем, да, искусственный интеллект сами. Я им пишу, как ты мог, вот же, вот она цитата. И он говорит, нет, ну, конечно, да, пишет мне нейросетка, но нет. И, в общем, дальше я зачем-то припираюсь с этим, говорю, так нельзя, ай-яй-яй, нехорошо. Вот такая вот история.
То есть, если мэтры подвержены этому искушению, то что же от...
Как быть с сантиметрами и дециметрами?
И миллиметрами. Но это реально, как быть? Вот если человек не читал статьи Соловьёвы, а ему нужно для каких-то...
Только правило одно. Проверять нужно все. Даже если вот тебе кажется, что это, ну вот, очень правдоподобно выглядит, и даже кажется, я вот это вот помню. Нет-нет, все надо проверять. Это, знаете как, если мы говорили еще недавно без всякого искусственного интеллекта, что закон журналистики, первый закон, там, и один из первых законов журналистики, журналист обязан проверять факты, сегодня звучит, как читатель обязан проверять факты, то сейчас все обязаны проверять факты, все, не только журналистки, а... Вот только проверять, перепроверять, ничего не сделать. Пока я не вижу других вариантов.
Эта проблема каким-то образом касается наших епархиальных СМИ, с которыми вы будете общаться?
Ну, конечно, да, конечно. Я думаю, что у нас нет, знаете, вообще, с одной стороны, вот, может быть, это парадоксально прозвучит, но вот эта самая автономность инфополя, о которой мы сказали, да, закапсулированность того, что у нас скоро однозначно у каждого будет совершенно вот своя картина мира информационная, с другой стороны, проблемы-то у всех общие все равно, потому что это, оно все равно, это инфополе, пусть оно совсем другое, но оно все равно одно, и законы, по которым оно живет, или отсутствие законов, тоже говорят, единственный закон, отсутствие законов, он тоже для всех одинаково отсутствует, поэтому...
Но ведь, в отличие от светских СМИ, мне кажется, можно административно просто ввести то, что было всегда, и то, что ушло в лету, это специальные подразделения, которые занимаются проверкой, группа проверки. Или хотя бы один человек, который занимается сугубо проверкой.
Дорого. Вот так называемый факт-чекинг, да, как его на мертвом английском языке называли, он, к сожалению, ну, сейчас же, видите, как-то все интегрируется, да, сейчас уже фотографов как таковых не всегда встретишь, потому что он и пишет, и фотографирует, и так далее, а тут вот удержать человека в редакции, например, который вообще только проверяет факты, не знаю, может, где-то и есть, но как мне представляется, исходя из экономики СМИ – это, в общем, такое дорогое удовольствие.
Вы знаете, это из серии «Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи».
Да, но я бы сказал все-таки по-другому. Мне кажется, что поскольку всем все надо проверять сейчас, вот на сегодняшний день я все-таки думаю, что решение не в том, что надо специального человека держать, а в том, что сам автор должен перенастроиться и понимать, что есть вещи, которые нужно сразу проверять.
Я позволю себе остаться при своем, потому как в начале 90-х, когда появились первые частные издательства и всеми правдами и неправдами завоевывали рынок, некоторым удавалось по дешевке скупать авторские права каких-то популярных, но достаточно давно написанных английских произведений. И вот в один из таких проектов меня пригласили переводчиком, и когда я попросила познакомить меня с редактором, мне сказали, с ума сошла, это слишком дорого, вот сама. Все это привело к тому, что читать очень сложно тексты, которые с каждым годом становятся все хуже и хуже.
А я, так сказать, ничтожу вопреки глаголю.
Вот и славно. Да. На этом придется нам сегодня проститься, как говорит наш любимый коллега Константин Мацан, на этой оптимистической ноте. Да. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».